центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И в центре нашего внимания сегодня – расовое равенство. Сразу несколько новостей послужили поводом для разбора этой темы. Во-первых, в США сотрудников бренда Prada обязали пройти тренинг по тактичности и расовому равенству. Все это после скандала с брелками в виде темнокожих обезьян. Во-вторых, там же в Америке сеть книжных магазинов Barnes & Noble отменила старт продаж классических книг, но, правда, с темнокожими героями. И это тоже произошло после негативной реакции писателей и общественности. Ну и в-третьих, теперь уже в России. Казанский зоопарк обвинили в расизме, когда парк поместил фотографию темнокожего человека среди изображений животных на стенде «Взгляд Африки». Сейчас это фото уже заменили картинкой с носорогом. Об уровне расовой несправедливости в обществе и методах исправления ситуации поговорим с нашими гостями. В студии радио «Спутник» политолог, общественный деятель Александр Ведрусов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Приветствую.
И чуть позже к нам присоединится журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. Александр Владимирович, давайте попробуем прямо по порядку разобрать новости, которые есть на сегодняшний день, и начнем вот с сотрудников Prada. То, что пишут пользователи, они кто-то отчасти недопонимает ситуацию, которая сложилась с этим брендом и сотрудниками этого бренда. Кто-то пишет, что, в общем, наоборот, надо еще жестче и как-то эту дискриминацию...
Интересно, кто это пишет? Ну, в нашей стране, например.
Честно, не знаю. Лично этих людей пользователи, ну, понятное дело, на нашем сайте обсуждают между собой. Ваш взгляд вообще на эту историю и то, чем она обернулась для этого бренда?
Ну, здесь важно, мне кажется, мне уточнить, что я считаюсь убежденным интернационалистом, и при этом я категорически не поддерживаю вот этот галопирующий маразм, который связан с так называемой политкорректностью. Настоящая борьба с дискриминацией, по большому счету, не имеет ничего общего с этой истерикой толерантских сектантов, которые вот видят расизм там, где его нет и в помине. Я вот специально не поленился, посмотрел опросы среди американцев, включая латиноамериканцев, включая афроамериканцев, да, подавляющее большинство, я не буду грузить там точными цифрами, но подавляющее большинство их афроамериканцев, латиноамериканцев относятся к этой ультратолерантности крайне негативно. Они считают ее абсолютно не связанной с защитой их реальных прав и с отстаиванием их реальных интересов. Ну, например, мы понимаем, да, в американской истории было рабство. Мы понимаем, что была жесточайшая дискриминация. Мы понимаем, что когда у нас Гагарин в нашем прогрессивном Советском Союзе, да, летел в космос, у них темнокожие не могли в один автобус на одни сиденья садиться рядом с белыми людьми. Да? То есть мы понимаем, что для них это серьезная проблема. И только в 60-е годы начался процесс действительно уравнивания в реальных правах темнокожего и светлокожего населения. То есть проблема расизма, она существует. Но те, кто поднимает истерику из-за темнокожей обезьяны, она что, белокожая должна быть обезьяна? Я так не понял, что не так с этой обезьяной?
Там было приписано типа лицо у обезьян. Ну, понятно, что обезьяна темный цвет кожи имеет.
Да, да.
Ну и, в общем, в этом, да, увидели российскую направленность.
Ну, это маразм. Вот я здесь вижу именно дискредитацию самого вопроса, потому что неравенство в тех же Соединенных Штатах существует. Мы видим эти диспропорции. Это, прежде всего, социальные диспропорции. То есть темнокожее население, оно диспропорционально находится за чертой бедности, оно диспропорционально не представлено в органах власти, оно диспропорционально... Ну, сейчас там ситуация немножко выправляется, но, опять же, выправляется она не за счет того, что какие-то истерички или истерики, да, тут, наверное, не от пола зависит, подняли это на щит, то, что там обезьяны какие-то, еще, знаете, вот blackface, у них там такая гигантская проблема была, ну, просто из ничего. Mm-hmm. А сами темнокожие и латиноамериканцы говорят, да нам все равно, если вы выйдете на Хэллоуин, изобразите мексиканскую группу, которая играет на мексиканских национальных инструментах, а этого уже боятся сделать, вдруг они как-то обидят темнокожих. Причем, обратите внимание, когда нет темнокожих, например, где-то, да, «Оскар», «Скандал», мало темнокожих в номинации,
да,
мало темнокожих в фильмах, вы в фильм добавите темнокожих, вы их там не так изобразите. То есть вы никогда, на самом деле, не угадаете, где вы кому-то на какую-то больную мозоль наступите. нет здесь четких правил, нет здесь четких критериев. Поэтому я бы предложил возвращать это в рамки нормальной содержательной дискуссии, и давайте начнем именно с социальных факторов. Диспропорционально темнокожее население в тех же Соединенных Штатах Америки, где эта проблема стоит наиболее остро, находится за чертой бедности. Оно диспропорционально находится в зоне риска в плане криминальной активности. Оно находится диспропорционально в зоне риска в плане распространения наркотиков. Я не говорю, что там нет вины самого сообщества. Наверное, там тоже оно присутствует. Давайте тоже об этом открыто говорить. Но надо об этом прежде всего говорить и ставить таким образом вопрос, как выправить эти диспропорции, а не заниматься просто поиском на пустом месте проблемы, которая на самом деле не существует. Нет дискриминации. Вот все случаи, где вы перечислили, я не вижу там ни малейшей дискриминации кого бы то ни было. Вот просто
Вот вы говорите, что это все искусственно создаваемая истерия.
Да.
Она кем создается? Это все общественность, не знаю, какие-то темные силы.
Ну, темные силы, видите, уже звучит двусмысленно.
Это, кстати, да.
Это, кстати, вполне... Вот вас можно обвинить в расизме. Почему вы называете темные силы темными силами?
Это устойчивое выражение.
На что это вы намекаете?
Вообще
да?
ни на что. Но я намекаю на людей, которые стоят где-то за шторами, мы их не видим, но они, как говорят некоторые американисты, правят миром.
А можно придраться к тому, что вы говорите. И дальше идет именно к этому. Есть такая вок-культура, которую, я извиняюсь, по-моему, даже Обама критиковал, хотя он уж такой либерал, что там дальше некуда. Вот. А в чем она заключается? Именно в том, что люди, я скажу простым языком, докапываются до мелочей. Они вообще не хотят рассматривать сущностные факторы. Вот мы расизм упомянули, есть там же еще очень важный момент, он связан с тем, что женщины до сих пор получают в Америке, кстати, у нас в стране ровно такая же диспропорция, получают за ту же работу в среднем меньше, чем мужчины. Это проблема? Это проблема. Надо обсуждать, надо решать. Надо. Выравнивать надо? Надо. Вместо того, чтобы заниматься вот этими вопросами, у нас в стране, например, это вообще не звучит. И в Америке это не звучит почти совсем. Зато если где-то там изобразили, там, на одного мужчину больше, или где-то, вот обратите внимание, в Германии, например, там идет обращение уже сначала женский пол, потом мужской, если вы посмотрите. Если политик вдруг посмеет переставить местами сначала обратиться к мужчинам, а потом к женщинам, это может означать окончание его карьеры. При этом это может быть вполне адекватный и даже успешный политик. Но это может быть концом карьеры. В Америке концом карьеры может быть, если найдут 40-летнее фото 40-летней давности, реальные примеры. Вот это blackface. То есть это, ну, когда вот студент...
Это, кстати, вот кого? Джастина Трюдо, по-моему, как раз коснулось.
Я вот не помню.
Дело в том,
этих историй очень много. Я даже не запоминаю, кого именно это касается. Я тренды просто объясняю. То есть 40 лет назад сделана фотография. Blackface, это там, не знаю, какая-то безобидная студенческая вечеринка. Все, это уже запрет на профессию, это уже уничтожение карьеры человека, который этого абсолютно не заслужил. При этом проблема расизма остается, проблема дискриминации женщин, прежде всего в зарплатном отношении и в других отношениях тоже, она остается, и они из-за такой истерии не решаются, потому что реакция здорового общества какая? Если вы поднимаете вокруг расизма и вокруг сексизма вот такую вот истерику, то это сразу отталкивает огромное количество здоровых сил, которые в иных условиях поддержали бы и борьбу за равноправие женщин, и поддержали бы выравнивание социальных условий, чтобы темнокожее население, чтобы латиноамериканцы, они постепенно повышали свой жизненный уровень и сравнивались с белыми в той же Америке.
Вот из вашего комментария можно сделать вывод, что тогда истерию устраивает не общественность, она ее просто подхватывает.
Это сектанты, это вот узкая
закидывает
группа.
Закидывает кто
удочку? Вот когда говорите темные силы, нет, они не темные силы.
Я просто утрировал, Александр Владимирович.
Ну, видите, вот я просто объясню. Вот вы сказали «темные силы» один раз, а потом вам через 40 лет это припомнят и скажут, вот вы сказали «темные силы», а что вы имели в виду? Может быть, вы все-таки придерживаетесь российских взглядов. Ну, мало ли, или я сейчас что-то скажу, сейчас, может быть, ко мне не придерутся в России, да? А у нас же тоже все-таки к этому скатывается. У нас тоже эти феминистки бегали там, боролись с мэнспрейдингом, например, да? Ну, более тупого занятия придумать просто нельзя. Я от них ни разу не слышал, чтобы они поднимали вопрос, который я, например, поднимаю. Я считаю, что женщина не должна получать за ту же работу, а зачастую она выполняет ее лучше мужчины. В среднем по стране меньше.
Но
что
здесь
в Америке,
я с вами не согласна.
Я
слышала от феминисток, от той же, я, правда, не знаю, называет она себя феминисткой или нет, но та же Алена Попова, автор законопроекта о домашнем насилии, она говорит вот то, о чем сейчас
да,
вы
сказали.
Да,
но, по-моему, не она как раз занималась вот этой идиотской борьбой с мэнспрейдингом. Если она этим тоже занималась, значит, она дискредитировала таким вот образом и оттолкнула от себя значительную часть общества, когда мы ведем речь о реальном равноправии, которое надо реально обеспечить. То есть люди на этом делают политические капиталы. Они зарабатывают себе, ну, банально, не знаю, лайки в инстаграмах. И это не решение проблемы. Это плохой, это деструктивный активизм. Конструктивный активизм нацелен на то, чтобы проблема решалась. Деструктивный нацелен на то, чтобы поднимался и нарастал хайп. Это принципиально разные вещи. И я надеюсь, что люди должны это различать. И вообще не вестись на провокации, когда, ну, опять же, в зоопарке к чему? Я не понимаю, почему зоопарк должен менять какие-то там фотографии. Это он поступил слабо, он поступил недальновидно, он пошел на поводу у истерики, а не у общественного мнения. Надо иметь в виду. Это не общественное мнение, я вас уверяю. Это горстка людей, это кучка людей. Не надо вестись у них на поводу, потому что иначе нам через 10, 20, 30 лет припомнят каждое наше слово, обвинят во всем, в чем только можно, и просто заткнут всем рты. На самом деле, это одна из форм цензуры. И все идет к тому, что просто будут расправляться с неугодными политиками, с неугодными общественными деятелями, с теми, кто что-то там пошел против интересов, например, каких-то глобальных корпораций. Им всем уже, я вижу, как это происходит в Америке и в Европе, и у нас тоже это, к сожалению, все к этому идет. Будут затыкать рты именно через то, что якобы они расисты, якобы они сексисты и все прочее.
Почему вы считаете, что Казанский зоопарк дал слабину? Я просто расскажу детали. Угу. Там это не просто картинка, где, вот как было анонсировано, какой-то взгляд Африки, и где нарисованы животные и, например, темнокожий человек. То есть там было дано задание определить, кому принадлежат те или иные глаза. Глаз было 8 пар, они все закрыты. Глаза животных, это тоже важно. И мы 7 картинок открываем, и там животные, а 8-й это почему-то темнокожий человек. Но ну, определите глаза животных. Это, ну, правда, странно звучит.
Ну, смотрите, здесь надо было все-таки важно каждое действие объяснять. Если действительно была совершена такая техническая ошибка, то речь идет о технической ошибке. Это всегда надо понимать. Техническую ошибку можно исправить. Это не постыдно. Ну, мы совершили техническую ошибку. Мы технически ее откорректировали. Чего я боюсь, что может происходить? Я просто вижу эти тенденции, я вот подчеркиваю. Я угу. вижу их в Европе и в Америке. Я не хочу, чтобы у нас эти тенденции тоже проявились. Место реальной борьбы с разного рода дискриминацией, которая происходит у нас в разных сферах и в отношении разных социально незащищенных групп населения. Все это сводится именно к хайпожорству, все это сводится именно к тому, что вместо решения реальных проблем поднимается истерика, и людей загоняют в рамки искусственной политкорректности, которая не решает проблемы, она загоняет их вглубь. И вот, кстати, по Америке мы это видим. Сколько бы ни занимались там тем, что насаживают вдоль и поперек политкорректность, а потом у них Фергюсон случается. Почему у них случается Фергюсон? Именно потому, что они передавливают с темой, чтобы вы понимали, вот, кстати, я один очень хороший пример вспомнил. У них есть движение Black Lives Matter. Жизни темнокожих важны. Mm-hmm. Как только в профессорской среде, я вот единственное, что я только эту историю вспомнил, поэтому точно, наверное, не назову точный институт и точную имя, фамилию, но именно тенденция какая. Если профессор какого-то института, либерального института, позволит себе написать «All lives matter», «Все жизни важны», все, он подвергается травле. Как ты смел написать, что все жизни важны? Понимаете? То есть вот доходит до такого маразма. Более того, там действительно, мы видим там white supremacists, они их называют, то есть те, кто считает, что белая раса превосходит черную расу.
Исключительно.
Это проблема, да. То есть, ну, извините, у нас вообще-то во всем мире говорится об исключительности Америки, прежде всего, самими американцами. То есть государство, которое в мире считает себя исключительным, и это провозглашает и темнокожий Обама, и белокожий Трамп, и все остальные, да, про исключительность Америки в мире. А с чего это надо вдруг исключительно? И внутри Америки существует, с одной стороны, перекос в сторону тех, кто считает, что белая раса превосходит черную. Такие есть, эта проблема есть, не надо говорить, что ее не существует. Но есть и другой перекос. Если ты говоришь, я горжусь своей культурой, будучи чернокожим, я горжусь тем, что я темнокожий, тогда тебя будут носить на руках и аплодировать. Если ты, будучи представителем белой расы, даже само понятие белой расы считается чуть ли не запретным, да, скажут, что, а я горжусь тем, что я все-таки представитель белой расы, я горжусь своими европейскими предками и вот этой своей культурой могут забить ногами буквально. Сначала полемически, а потом я не знаю, чем это все закончится. Поэтому еще раз. В данном случае я не вижу фундаментальной проблемы в России с этим. У нас пока более-менее здоровое общество, и сектанты вот эти вот у нас пока в подавляющем меньшинстве. Но если у нас эти тенденции возобладают, как в Америке и в Европе, это все закончится очень плохо.
А вообще, вы представляете себе, что в Америке эту проблему решили? Вот мы сейчас давайте попробуем абстрагироваться от социальных факторов, факторов, о которых вы говорите. Просто припоминая историю Америки, и, ну, как некоторые, например, говорят, что американцы там истребили индейцев фактически, уничтожили тех, кто являлся коренным населением, завезли рабов, развивали этот вектор, а сейчас они выступают за толерантное государство, за расовое равенство. То есть то, что они сделали, им вернулось бумерангом, но побороть это с точки зрения навязывания, в том числе вы говорите, вот таких вот истерических настроений не получится.
Кстати, насчет бумеранга вы абсолютно правы. То есть я не говорю, что в Америке не надо поднимать эти вопросы, потому что американцы должны признать свою вину за геноцид индейцев, безусловно. Американцы сейчас... Огромная дискуссия по поводу того, должны ли выплачивать компенсации потомкам рабов, потому что работорговля и вообще рабская система, которая была создана в Америке, это позорище. Более того, уже после отмены рабства, я не случайно провел эти параллели, у нас редко это сопоставляют почему-то в рамках времени и пространства. У нас человек летит в космос в 60-е, а у них темнокожий не может рядом сесть с белокожим. Там полная дискриминация, полная сегрегация, когда вот как раз на волне борьбы Мартина Лютера Кинга. Угу. То есть, опять же, у них только еще вчера буквально темнокожие были вторым сортом. Официально вторым сортом. Да? Потом они ввели элементы позитивной, так называемой, дискриминации. Хотя я считаю, что, в принципе, дискриминация не может быть позитивной. Она всегда негативна. Ну, допустим, понятно, они попытались исправить вот этот перекос, который у них был по дискриминации темнокожего населения. Но в итоге чем это обернется? Во-первых, я уже сказал о сектантском мышлении тех, кто поднимает истерику вокруг этих тем. Нетерпимость к инакомыслию, нетерпимость к тому, что может быть в принципе другое мнение, оно тоже имеет право на существование. И я вам приведу один пример. Я согласен с тем, что по индейцам надо ставить вопрос радикально, надо признать геноцид. Это был геноцид. Но был эпизод с молодым студентом, сторонником Трампа, которого затравили американские СМИ за то, что он посмел стоять напротив индейца и не так на него посмотреть и не так улыбнуться. То есть реально его затравили СМИ. Он выиграл многомиллионный иск у CNN. Он добился многомиллионной компенсации. Сумма не раскрывается, но это позор для CNN. То есть там есть и обратный перекос. Он не виноват, что он сторонник Трампа. И он имеет право быть сторонником Трампа. Извините, он имеет право как угодно смотреть на индейца и как угодно улыбаться. Вы понимаете, что человеку не дают просто улыбнуться и посмотреть так, как он хочет.
Но это не даже, то, что это на даже грани не абсурда.
Слово, это даже не действие, и это даже не слово. То есть его затравили просто за то, по сути, давайте говорить прямой текст, его затравили за то, что у него была кепка в поддержку Трампа. Все, это была его единственная вина. Поэтому вот я не хочу, чтобы до такого маразма доходило в нашей стране. И я опасаюсь, что все-таки постепенно, к этому идет.
Вообще какие-то вот, за исключением Казанского зоопарка, что, наверное, для многих все-таки стало удивительной ситуацией и историей, что мы знаем о расизме в Российской Федерации?
Ну, понимаете, в чем дело? У нас тоже, к сожалению, эта проблема есть. Но она у нас не укорененная и не фундаментальная. Дело в том, что все-таки мы прошли через советский период, когда у нас, я уже упомянул Гагарина, который летел в космос, но у нас были еще более прорывные, прогрессивные нововведения. Например, в Швейцарии, вы знаете, когда дали женщинам право голосовать?
Мне кажется, очень давно.
Ну, поверьте мне, гораздо позже, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе, когда дали право женщинам голосовать в Советском Союзе, по всему миру это было ноу-хау. Это была такая вот сенсация, что женщины, оказывается, тоже могут голосовать. И по другим тоже параметрам. Эмансипация женщин. Право женщин работать, зарабатывать, право женщин реализовывать свой творческий потенциал. Это тоже советская власть во многом это дала. Более того, советская власть дала реальную дружбу народов. Это не толерантность. Надо понимать, реальная дружба народов — это когда народы общаются, друг друга понимают, нет дискриминации никакой. И в этом плане советская модель, она почти уникальная, и она до сих пор, вот обратите внимание, у нас какая мусульманская популяция, например, да, огромная, и причем мусульмане у нас очень разные, есть Казань, есть Северный Кавказ, и, в общем-то, если не разжигать искусственно, мы прекрасно уживаемся, атеисты, православные, мусульмане, все прекрасно уживаются, это, опять же, наследие советской власти, несмотря на то, что там у нас религия не была распространена, да, но, тем не менее, в культурном плане, в идеологическом плане нам привили эту дружбу народов, и если искусственно не разжигать страсти, мы как раз миру даем пример, как не позволять эту проблему загонять в глухой угол, и как вообще не позволять этой проблеме разрастаться. Но у нас были очень неприятные эпизоды в Питере, к сожалению. Были они, к сожалению, в Воронеже, были они в других городах. Проявление ультранационализма, я бы даже сказал, граничащего с нацизмом, с неонацизмом. Это, но это, понимаете, в нашей стране это абсолютный маргинез. Абсолютный. У нас нет этого в публичной дискуссии, у нас этого нет в политике, у нас это абсолютно маргинальные течения. То есть я бы здесь вообще считал, что наша страна показывает хороший пример миру, но она не на основе толерантности, а на основе реального взаимоуважения, на основе реальной дружбы народов. И я думаю, что это пример очень хороший. И еще вот исторический экскурс тоже. Это же не только советский пример. Россия одна из немногих стран западного мира, а я считаю, что в каком-то плане Россия, да, Россию можно считать частью западного мира. Страна, которая никогда в своей истории не терпела на своей территории работорговлю. Более того, кочевники, которые набегали на наши территории, они брали наших людей в рабство. Это продолжалось веками. Мы эти набеги отбивали. У нас рабства не было. И кто-то объясняет это климатическими условиями. Грубо говоря, рабов невыгодно содержать, потому что надо кормить, отапливать и так далее, да? Но я вижу здесь, прежде всего, не экономические составляющие.
Вы же понимаете, что сейчас найдутся люди, которые скажут вам, что а крепостное право — это не рабство? А,
абсолютно правильно, но только там нет расовой составляющей, и там нету... Да, это то, что было во всех западных странах. Но мы берем, опять же, у нас было, кстати, даже самое, одно из самых позорных крепостных прав. Оно у нас дольше других держалось, но, опять же, это более... уже последующий, это последующий период истории. Я имею в виду, через рабовладельчество, через рабовладельческий строй прошли почти все страны Запада, у нас его не было. Значит, это у нас наш большой плюс, то есть наш коллективизм, который проявился в том, что у нас не было, у нас, в принципе, ментально мы не предрасположены к тому, чтобы у нас были рабы. Крепостное право, да, во-первых, это не рабство. Это не рабство, это уже более мягкая форма. И да, оно было жесткое, оно было во многом позорное, но если вот в сухом остатке, да, посмотрим наш советский опыт, наш опыт отсутствия рабовладельческого строя, то в целом мы выигрываем в этом плане у Запада, особенно с учетом того, что, опять же, в 60-х еще была жесточайшая сегрегация в Америке. Поэтому, опять же, нам ни в коем случае нельзя брать на вооружение их ультратолерантскую модель, которая не имеет никаких правил, никаких четких границ, и которая может разрушить судьбу и карьеру практически любого человека. Ни в коем случае нельзя это брать на вооружение. Но в целом, кстати, да, еще очень важный эпизод, почему-то я забыл. До сих пор это происходит, и особенно в советское время. Кто возглавил мировую борьбу против колониальной системы? А это и была система рабства в 21 веке, да, колонии. Советский Союз. И Россия тоже сейчас следит за тем, чтобы в мире не смещали легитимные режимы и не приходили оккупационные режимы и не устраивали те или иные формы нового рабства или новых рабовладельческих строев. Например, когда европейцы с американцами вторглись в Ливию, это была нормальная страна. Там ликвидировано было рабство, там не было рабства. Что сейчас произошло? Прошло 9 лет, это страна, где есть рынки, где торгуют людьми, где в 21 веке появилась работорговля. Благодаря кому? Благодаря европейцам и американцам. Россия пытается вернуть эту страну и другие страны, опять же, в цивилизацию, опять в то состояние, в котором в 21 веке только и должна существовать страна. Поэтому Россия и внутри себя не допускает разрастания этой проблемы. И поэтому нам точно толерантность тут излишняя не нужна. И на международной арене мы играем конструктивную роль, и мы боремся с этими негативными явлениями, которые проявляются в мире, в том числе благодаря американцам, европейцам и прочим западным странам, которые через рабовладельческий строй прошли и там такого наворотили, что пусть каются теперь в ближайшие десятилетия, а может быть и столетия. Только от нас покой оставьте, кайтесь там где-то у себя в сторонке, и нам вот это сюда заносить не надо. Нам это чуждо, и для нас это не актуально.
Буквально минутку у нас остается. На ваш взгляд, насколько россияне толерантны к мигрантам из стран бывших союзных республик?
Проблема здесь есть. Дело в том, что в целом, если экономическая ситуация более-менее стабильная, здесь тоже, опять же, я вижу прежде всего социальные факторы, то и нет какого-то явного недовольства в отношении мигрантов. Хотя все-таки, давайте так, у нас еще очень важно, что навели относительный порядок в этой сфере, потому что очень было много нелегальных мигрантов, нелегальных стало меньше, они платят налоги, они покупают эти патенты, они вносят вклад в развитие нашей экономики. И да, они все-таки оказывают давление на рынок труда, понижая средние зарплаты и так далее, потому что они менее требовательны, да? Это проблема. Но в целом ситуация гораздо улучшилась. Если искусственно ее не разжигать, я думаю, что тренд тут дальше будет позитивный. И, в принципе, изначально из-за чего была проблема? Мы же в одной стране жили, но приехали молодые люди, которые не знают русского языка, не знакомы с нашими культурными традициями. Из-за чего это произошло? Потому что там, в этих странах, русский язык был под запретом, или его куда-то там загнали в маргинес и так далее. То есть нам надо добиваться, чтобы по всему пространству Советского Союза русский язык был официальным языком и вообще не принимать мигрантов из тех стран, где русский язык не является официальным.
Александр Ведрусов, политолог, общественный деятель. Александр Владимирович, спасибо.
В центре внимания.